10.05, в Москве 17:07, в эфире программа «Время свободы». Чем запомнится первый год президентства Виктора Януковича? Обстановка в Ливии накаляется, точное местонахождение Муаммара Каддафи неизвестно. Конгрессмены-прогульщики американского штата Висконсин. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня исполнился ровно год со дня инаугурации президента Украины Виктора Януковича, рассказывает Владимир Вахненко.
Более 3 часов отвечал Виктор Янукович на вопросы украинцев в рамках проекта «Разговор со страной», который транслировали в прямом эфире 6 общенациональных телеканалов. Главу государства спрашивали, почему растут тарифы на ЖКХ и цены на товары первой необходимости, и почему для детей не строят спортивные учреждения. Решение этих и других проблем, отрапортовал президент, зависит от проведения на Украине экономических реформ.
Мы очень решительно настроены на реформы, которые изменят жизнь людей. У нас нет другого пути. А не реформировав нашу страну, мы этого не добьемся.
Как отмечают эксперты, проведение реформ – главный козырь власти и в то же время ее главное уязвимое место. В конце прошлого года принятие нового налогового кодекса вызвало массовые протесты предпринимателей. А в ближайшие месяцы на улицы украинских городов могут выйти противники пенсионной реформы, предполагающие увеличение пенсионного возраста. Во время прямого включения с Керчью крымчане интересовались у президента, когда же начнется строительство обещанного им моста через Керченский пролив.
Этот вопрос мы не можем решить, к сожалению, самостоятельно, потому что он связан с нашими соседями, с Россией. И этот вопрос мы записали с президентом Медведевым в протокол как задачу, которую мы должны решить совместно в самом ближайшем будущем. Есть различные варианты строительства моста над морем, под морем в виде тоннеля. Они еще не доработаны до конца.
В течение недели через интернет и по телефону в адрес главы государства поступило около 70 тысяч вопросов. Однако на самый популярный из них, о предвыборном обещании улучшить жизнь украинцев уже сегодня, Виктор Янукович так и не ответил. Год президентства Януковича для многих на Украине запомнится уголовным преследованием политических оппонентов, наступлением на свободу слова, антиукраинской гуманитарной политикой, а также имитацией борьбы с коррупцией. Более половины населения Украины, как показывают опросы общественного мнения, за минувший год отрицательно оценивают деятельность президента Януковича.
Вся проблема украинской власти в том, что она, с одной стороны, она говорит о евроинтеграции, о демократии, о правах человека, и эти люди отдыхают на Западе, лечатся на Западе, имеют на Западе счета, недвижимость, и не хотят от этого отказываться. Но в то же время это очень плохо совмещается с такой внутренней политикой, которая ставит целью получить покорность, послушание, отсутствие протестов и признание того, что у нас все хорошо. В то же время, как у нас, наоборот, не становится хорошо. Пожалуй, сейчас нет ни одной социальной группы, которая бы не пострадала в результате действий правительства. Я думаю, что президент Янукович должен был бы осознать эту несовместимость и то, что стилистика украинской политики совершенно не соответствует тем ее декларациям, которые делают. И нужно ее менять не на словах, а на деле. В случае противном это противостояние общества и власти будет только нарастать.
Убежден сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Противники Виктора Януковича год назад предрекали Украине быструю советизацию общественной жизни. Сторонники президента обещали прагматичную и взвешенную политику в интересах народа. Мой коллега Андрей Шары беседует с киевским писателем Оксаной Забушко. Она не только автор популярных романов «Полевые исследования украинского секса» и «Музей брошенных секретов», но и общественных философских работ «Философия украинской идеи. 15 текстов об украинской революции».
Этот год для Украины год Виктора Януковича президента. Как изменил страну?
Ну, сложно сказать.
слово «изменил», я бы сформулировала это несколько иначе. То есть он просто вывел наружу вот те 20 лет нефильтруемые и застаивавшиеся гнойники, от которых Украина не избавилась в свое время, то есть у нас не было радикальной десоветизации в 90-е годы, в такой форме, как она проходила, например, в странах Балтии или в Польше, или в Чехословакии. У нас не произошло смены элит, у нас так и не произошло даже после помаранчевой революции, на что была большая надежда тогда. То есть как бы вот все тот же класс догнивающего позднего совка, вот это самая советская УССРовская номенклатура во втором поколении, слившаяся с криминальным капиталом, вот она периодически как бы изображала новую демократическую элиту европейской страны, ей это не особо хорошо удавалось. А сейчас вот как раз за прошедший год вот эта самая группа, оказавшаяся у власти, она уже ничего не изображает по той простой причине, что она даже и не в состоянии чего-то изобразить. И посему, если уж говорить о каких-то переменах, то я бы сказала, что как бы главный эффект этого года, он такой вот накопительский, политпросветительский, когда вся страна в целом, в соборном масштабе, и те, кто голосовали за донецких, рассчитывая на какую-то их экономическую компетентность, и те, кто голосовали против них, вот вся страна убедилась в полнейшем непрофессионализме, некомпетентности этой власти и полной неадекватности ее каким бы то ни было историческим вызовом.
А все-таки, может быть, что-то было, что в Януковиче и в его действиях вас приятно хотя бы раз за минувший год удивило?
Вы знаете, это очень забавный вопрос, потому что, помнится, еще перед этими нашими выборами без выбора, вот так называемыми выборами меньшего зла, ну, как бы по итогам тогдашнего национального референдума, как бы нация решила, что меньшим злом является Янукович, и тогда пессимисты шутили на предмет, что, дескать, вот Янукович сможет нас удивить только приятно. Я действительно старалась как бы поискать какие-то поводы для приятного удивления вот такого, но, честно говоря, не помню.
Вас беспокоит отсутствие объединенной какой-то политической силы, которая могла бы сейчас предложить Украине альтернативу развития? Или жизнь все-таки сама поправит?
Безусловно, поправит. То есть я верю в органическое развитие исторических процессов, как человек, который знает историю, который по роду своих занятий пытается разобраться вот в логике этих самых процессов на дистанции больше, чем от выборов до выборов. И даже больше, чем дистанции отдельно взятой человеческой жизни или одного поколения. Вот я думаю, что это совершенно нормальный процесс. Процесс долгого, затяжного, длительного лечения от тяжелой и хронической 70-летней болезни, называвшейся советским тоталитаризмом. От таких вещей за одно поколение нации не вылечивают.
Напомню, что это была украинский писатель Оксана Забушко. С ней беседовал Андрей Шарый. В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии по меньшей мере 2 человека погибли, когда силы безопасности открыли огонь по демонстрантам в восточном пригороде столицы страны Триполи. ЕС, ООН и НАТО обсуждают возможные меры против властей Ливии, добиваясь прекращения насилия в этой стране. Второй самолет МЧС России доставил россиян в Москву из охваченной беспорядками Ливии. Президент России Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого. В Чечне в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Уволенные президентом России высшие офицеры МВД написали рапорты по собственному желанию. Ранее в пятницу стало известно, что от занимаемых должностей их освободил президент Дмитрий Медведев по их собственной просьбе. Сейм Польши в пятницу единогласно принял резолюцию, в которой депутаты требуют от белорусских властей немедленного освобождения всех политических заключенных. Вы слушаете программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Грани времени», в 22 часа «Время и мир», в 23 часа «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас о российских новостях. Сегодня российский президент Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого, который ранее написал заявление об уходе по собственному желанию. Рассказывает Лейла Гениатуллина.
Алексей Кузьмицкий, выпускник Северо-Западной академии госслужбы и Санкт-Петербургской государственной инженерно-экономической академии. До назначения губернатором Камчатского края Кузьмицкий занимал пост заместителя главы региона, а до этого успел поработать на руководящих должностях в Российском институте радионавигации и времени, региональной службе спасения и Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики России в Санкт-Петербурге. Разговоры о его возможной отставке появились в российской прессе в середине февраля. У федерального центра были претензии к главе Камчатского края. Социальные проблемы не решаются, а регион фактически находится в режиме ручного управления из Москвы. Осенью во время поездки по Камчатке президент Дмитрий Медведев посетил Корякский автономный округ, который 3 года назад вошел в состав края и охарактеризовал увиденное словами «все ужасно». Заместитель председателя Комитета Госдумы по труду и социальной политике, представитель партии «Справедливая Россия» Олег Шейн рассказал в интервью «Радио Свобода» о главных социально-экономических проблемах региона.
Губернатор был назначен во многом вопреки воле местного населения, надо отметить. И Камчатка действительно сегодня находится в положении очень глубокой депрессии, как и весь Дальний Восток. То есть население этих территорий, Камчатки, Сахалина, Магадана, оно существенно сократилось, в среднем на треть за последние 20 лет. Цены там намного выше, чем в европейской части России. И территория, к сожалению, во многом уже является привязанной не столько к общей стране, сколько в Японии, Аляске и в прочих территориях Тихоокеанского бассейна. ЖКХ и цены – это главная проблема Камчатского края. В условиях разрушения гражданских институтов, в условиях, когда в стране, по большому счету, ликвидированы профсоюзы, идет подавление любых гражданских инициатив, взрыв может быть совершенно спонтанным, как это вот мы сейчас наблюдаем в некоторых странах, в некоторых регионах.
Это был заместитель председателя Комитета Госдумы по труду и социальной политике, представитель партии «Справедливая Россия» Олег Шейн. В связи с сегодняшней отставкой губернатора Камчатского края российская пресса вспоминает о громких кадровых перемещениях прошлого года. В сентябре 2010 года Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы Юрия Лужкова в связи с утратой доверия. В августе «Единая Россия» не включила в список кандидатов на пост губернатора Калининградской области Георгия Босса, который занимал этот пост с 2005 года. В июле были отправлены в отставку президент Чувашии Николай Федоров и глава Карелии Сергей Катанандов. В июне закончились сроки полномочий губернаторов Ростовской и Оренбургской областей Владимира Чубы и Алексея Чернышова. «Единая Россия» также не включила их в список кандидатов. В июне президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий президента Республики Саха-Якутия Вячеслава Штырова, а в январе глава Республики Татарстан Вентимир Шаймиев объявил о своей отставке. В январе глава Республики Коми Владимир Торлопов покинул свой пост из-за пожара в доме престарелых под Ельским, который унес жизни 23 человек. Политолог Александр Кынев связывает сегодняшнюю отставку губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого с предстоящими федеральными выборами.
Значительная часть губернаторов сегодня имеет крайне низкие рейтинги. Если смотреть данные социологии, то единицы имеют оценку хорошо, выше оценки плохо. Особенно тяжелая ситуация у ряда назначенцев первой волны, которые в регионах мало того, что крайне непопулярны, но конфликтуют с местным населением, с элитами и дискредитируют федеральные центр. Вот образцовая опорка в год федеральных выборов – это попытка несколько реабилитировать имидж федерального центра в регионе, показать, что вот мы наводим порядок, работаем над ошибками и так далее. Кроме того, люди психологически к новым начальникам первоначально относятся благожелательно, надеясь, что новый будет лучше старого и новая мерла по-новому метет. Так что в этом смысле какой-то запас прочности там на 12 месяцев может там обеспечить некое более доброжелательное отношение к партии власти в том или ином регионе. Было бы, наверное, правильно ожидать, чтобы вслед за решением по Камчатскому краю последовал и ряд иных назначений, потому что если посмотреть особенности кадровой политики Медведева, он обычно пытался производить замены максимально эффектно. Делал это иногда пачками. И если добавить некоторые нюансы относительно самого господина Кузьмицкого, то, во-первых, тяжелейшее отношение с местной элитой, очень тяжелая протестная ситуация в Коряке. Это регион, который прекратил прекратил существование после образования Камчатского края и где, по сути, никакие обещания выполнены не были. Есть крайнее недовольство людей тем, что их фактически кинули. Тяжелейший конфликт с мэром Петропавловска-Камчатского Хворцовым. И вообще Камчатский регион, в принципе, очень сложный по социально-экономическим причинам. Там всегда были очень сильны протестные настроения. Там же понаобещали массу всего, но что есть в результате, большой вопрос. Население убывает, проблемы территории не решаются.
По словам политолога Александра Кынева, Алексей Кузьмицкий, не имея за плечами ни управленческого, ни публичного опыта, был случайным человеком на посту губернатора Камчатского края. И за его отставкой последует новое увольнение руководителя регионов. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Вновь о событиях в Ливии. За ними пристально следит мой коллега Валентин Барышников, которого я приветствую в прямом эфире. Валентин, известно, что сегодня оппозиция собиралась провести массовую демонстрацию в столице страны Триполи. Состоялась ли эта демонстрация?
Здравствуйте, Андрей. Ну, по крайней мере, попытка была совершена выйти на демонстрацию людьми после пятничной молитвы. И вот эта попытка была встречена огнем вооруженных сторонников Муаммара Каддафи. Они начали стрелять по антиправительственным демонстрантам. Об этом сообщают западные агентства со ссылкой на очевидцев, поскольку никаких иностранных журналистов в Триполи не работают. И вот, согласно сведениям Рейтер, которое агентство разговаривало с людьми по телефону, с людьми в Триполи, в районе Янзур, столицы, погибли от 5 до 7 человек. Франс-пресс сообщает по меньшей мере о 2 погибших в пригороде Фашлум. Эти сведения невозможно проверить из независимых источников. И добавлю, что события там развиваются, и сообщения на ленты информационных агентств приходят каждую минуту. Напомню, что раньше оппозиция действительно рассылала призывы выйти на демонстрацию после пятничной молитвы. Жители города Триполи получали СМС-сообщения с такими призывами. Одно из посланий, например, гласило «Сделаем эту пятницу, пятницы освобождения». Центральная площадь столицы, Зеленая площадь, уже становилась местом ожесточенных столкновений между противниками и сторонниками режима Каддафи. В последние дни многие жители Триполи не покидали домов, опасаясь вооруженных сторонников Каддафи, патрулирующих город. В городах же, которые вышли из-под контроля Каддафи, это прежде всего города на востоке страны, и в частности второй по величине город Ливии Бенгази, сегодня проходят массовые демонстрации с требованием отставки многолетнего лидера страны и с выражением поддержки людей, которые сегодня вышли на демонстрации в Триполи. О том, что будет происходить, мы продолжим следить в ближайшие часы, Андрей.
Я благодарю своего коллегу Валентина Барышникова. Он рассказал о последних событиях в Ливии. К этим событиям мы еще вернемся. В Москве 17 часов 24 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода», информационную программу «Время свободы». Очередные полчаса программы завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В течение последних 10 дней, с начала антиправительственных выступлений в Ливии, Соединенные Штаты явно не принадлежали к группе главных критиков ливийского режима. Официальные представители Вашингтона ограничивались призывами к Каддафи не допускать насилия против мирного населения. В среду президент Обама в своем заявлении относительно событий в Ливии прибег к ультимативным тонам. Страдания людей, кровопролитие возмутительны и недопустимы, как недопустимы угрозы и приказы вести стрельбу по демонстрантам, сказал президент. Тем не менее, как замечают многие эксперты, Вашингтон пока проявлял больше терпимости по отношению к диктатору, которого Рональд Рейган некогда назвал «бешеной собакой», чем к своему союзнику Хосни Мубараку. Американские представители, например, не заявляли о необходимости ухода Каддафи в отставку. По словам американских дипломатов, это во многом объясняется беспокойством Белого дома о судьбе сотен американских граждан, все еще находящихся в Ливии. Ливийские власти, например, отказались дать разрешение на посадку в Триполи американского самолета, который должен был эвакуировать американцев. А зафрахтованный из США паром, прибывший с Мальты, не может выйти из Триполи из-за сильного шторма. Соединенные Штаты опасаются, что американцы могут стать заложниками в руках отчаявшегося, припертого к стене главы ливийского режима. В четверг пресс-секретарь Белого дома впервые сообщил, что США вместе со своими союзниками обсуждают самые различные варианты действий, цель которых – прекратить кровопролитие и насилие в Ливии. Из неофициальных источников известно, что среди этих мер и санкции против Каддафи и его окружения, и установление в воздушном пространстве страны зоны, запретной для полетов ливийской авиации. Многие видные американские политологи и комментаторы призывают к оперативным решительным действиям, считая, что у США и союзников есть эффективные способы воздействия на ливийский режим. В ливийской армии есть люди, которые вправе решать, выполнять ли им приказы Каддафи вести стрельбу по мирному населению или не выполнять, говорит сотрудник Брукинского института в Вашингтоне Роберт Кейган. И этим людям необходимо дать понять, что они станут объектом преследования за преступления против человечности, что их счета в иностранных банках будут заморожены, и что они, в конце концов, могут стать объектом военной акции. Почему реакция США на ливийский кризис оказалась более сдержанной, чем реакция других западных стран? Алан Давыдов спросил об этом Айвана Иланда из независимого института в Калифорнии.
Сейчас по этому поводу можно строить только догадки. Очевидно, впрочем, что, как и всегда в подобных ситуациях, одно из важнейших соображений – это опасения по поводу непредсказуемости того, что произойдет после свержения диктатора. США, естественно, предпочли бы стабильность. Даже учитывая малосимпатичность лидеров типа Каддафи, Вашингтон опасается вакуума власти в Ливии. В Египте примерно то же самое, но египетских военных, по крайней мере, уважают в обществе. А Каддафи держит свои вооруженные силы в расколотом, шатком состоянии. Вот почему Соединенные Штаты не спешат присоединиться к хору голосов, предающих Каддафи анафеме. Но в четверг появились сведения о том, что Вашингтон и союзники обсуждают практические меры давления на Каддафи и его окружение. Насколько вероятно, что Соединенные Штаты поддержат идею установления над Ливией зоны, запретной для полетов ливийской авиации? Это выглядело бы явным вмешательством во внутренние дела Ливии, и пойти на такой шаг, я думаю, Белому дому будет очень трудно. Проблема и в том, что мы можем установить опасный прецедент. Если мы так поступим в отношении Ливии, значит, мы также должны поступать в отношении других стран, охваченных революциями. Каждый раз найдется правитель, использующий военную авиацию для подавления групп оппозиции. У США, по большому счету, нет моральных обязательств. Дискуссии о введении бесполетной зоны, как и о введении экономических санкций против ливийского режима, продолжаются, в том числе и в американских политических кругах. Но я думаю, что сам Белый дом проявляет определенную осторожность, потому что полеты американских самолетов через пространство Ливии тут же дадут повод недругам США для пропагандистских заявлений о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела арабской страны, и цена таких акций может иметь не только денежное выражение, сказал Айвин Иланд, сотрудник независимого института в Калифорнии.
Любые потенциальные решения о применении силы едва ли будут делом ближайших дней. Вашингтон, например, сильно беспокоит, что в арсенале Каддафи остаются значительные запасы горчичного газа и других компонентов химического оружия, а на вооружении стареющие ракеты Р-17. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:30. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Десятки тысяч людей вышли сегодня на улицы столиц Туниса, Йемена, Бахрейна и Иордании, требуя политических реформ. В Ливии по меньшей мере 2 человека погибли, когда силы безопасности открыли огонь по демонстрантам в восточном пригороде Триполи. ЕС, ООН и НАТО обсуждают возможные меры против властей Ливии, добиваясь прекращения насилия в этой стране. Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого. По его просьбе, в Чечне в ходе спецоперации убиты 3 боевика среди сотрудников правоохранения. Охранительных органов никто не пострадал. Сейм Польши единогласно принял резолюцию, в которой депутаты требуют от белорусских властей немедленного освобождения всех политических заключенных. В Ираке в столкновениях демонстрантов с силами безопасности погибли, по разным сведениям, от 2 до 5 человек. Есть раненые. В Ираке убит военный лидер группировки «Исламское государство». Ирак, связанный с Аль-Каидой, как сообщили военные, Аль-Насер Лидин Аллах Абу Сулейман, был убит в четверг вечером в городе Хит к западу от Багдада. В центре Каира вновь собрались тысячи демонстрантов. Они призывают уволить всех министров, назначенных свергнутым президентом Хосни Мубараком. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к центральной теме этого часа. Год президентства на Украине Виктора Януковича. Как вы оцениваете этот год? Такой вопрос задавал прохожим на улицах Обнинска наш корреспондент в этом городе Алексей Собачкин.
Я позитивно оцениваю деятельность президента Януковича. Предыдущий президент Украины брал курс на конфронтацию между нашими двумя государствами. А Янукович более теплые чувства, очевидно, испытывает к России. А поскольку мы братские народы, конечно, нам это очень приятно, мне, по крайней мере.
Он лучше стало, чем вот было Ющенко. По слухам, там как-то спокойнее стало все вот у них. Передают, там воровство было при той власти, при том президенте. Это я уже не знаю, правда или нет.
После вступления в должность нового президента Украины отношения России и Украины потеплели, скажем, прекратились газовые войны. Новый президент проводит более прорусскую политику.
Я возлагаю на него кое-какие надежды, что все-таки он проведет реформы в Украине, и жизнь там станет лучше.
Предыдущий президент Украины Ющенко сдал такой указ, в котором он сделал Степана Бандеру героем Украины, что очень не понравилось России. А теперь действующий президент Украины Янукович отменил этот указ, и Россия была безмерно рада этому. Отсюда мы делаем вывод, что все-таки Украина любит Россию.
Без понятия. И особо не интересуюсь, мне просто не до этого и некогда.
На мой взгляд, политику Виктора Януковича, проведенную им за последний год на посту президента Украины, можно характеризовать как пророссийскую. Те реформы, которые он проводит, явно направлены на улучшение отношений между Украиной и Россией. Очень приятно, что Черноморский флот все-таки остался в Севастополе. За это ему отдельное спасибо.
Так спокойнее стало, судя по прессе. Нет уже таких антироссийских настроений там. То есть, я думаю, лучше стало.
Положительно. Ну, во всяком случае, отношения с Россией улучшились.
О, это далек от меня этот вопрос. Я не могу вам сказать.
Ну, там родственники у меня живут на Украине. Но пока они говорят, что у них вот... благосостояние не очень, не особо не улучшилось пока что. И они вот врачи. Нет такого, чтобы уж очень положительно отзывались.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, как вы оцениваете первый год пребывания у власти президента Украины Виктора Януковича. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Продолжаем программу «Время свободы». Еще одна годовщина. Сегодня исполнился год со дня ДТП на Ленинском проспекте, в котором участвовал автомобиль вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова. Он столкнулся с «Ситроеном». Находившиеся в нем две женщины погибли, а виновной в ДТП была признана одна из них, водитель «Ситроена» Ольга Сидельникова. Расследование этого ДТП прекращено, однако Федерация автовладельцев продолжает независимую экспертизу, и родственники погибших надеются, что это побудет ГУВД возобновить расследование, рассказывает Динара Седикова.
Лобовое столкновение, как выяснилось позднее, зафиксировали 15 камер слежения. Однако почти все видеозаписи были утеряны. То видео, которое предъявили следователи по утверждению Федерации автовладельцев России, является подложным. Независимый эксперт утверждает, что запись была сделана двумя днями ранее, 23 февраля. Доклад с доказательствами этого будет представлен Федерации сегодня. Член Координационного совета ФАР Андрей Орел надеется, что новые доказательства заставят ГУВД продолжить следствие.
Доклад независимого эксперта будет показывать некоторые несостыковочки в расследовании по разбросу осколков, по пятнам там тоже расскажет, как что происходило. Надеемся, что он доклад убедит. По крайней мере, может быть, там, не знаю, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами какое-то дело могут там возобновить. Своим докладом показывает положение машин, откат, скорости, уточняют углы. Все это показывает на то, что ехал по своей стороне, по крайней мере, до того, как Мерседес начал выезжать на подозрительную полосу.
Родственники погибших врачей Ольги Александриной и ее тещи Веры Сидельниковой неоднократно пытались опротестовать прекращение уголовного дела. Однако Московский городской суд признал его законным. Поэтому семья Александриной подала жалобу в Страсбургский суд. Отец погибшей Сергей Александрин заявил, что хочет добиться реабилитации Ольги, и независимая экспертиза этому должна помочь.
По намерениям ФАР, этот доклад будет предъявлен всем нашим органам власти сверху донизу, чтобы они сами посмотрели и сделали для себя выводы. Ведь наш президент, помните, на вопрос журналистов по поводу нарушений правовых, что сказал? «Дайте мне дело на стол, а я посмотрю и сделаю выводы». Это дело будет положено всем чиновникам нашим, от которых зависит решение дел, на стол. А дальше будем смотреть, какие решения они будут принимать.
Сергей Александрин добавил, что социальная служба «Лукойла» предложила ежемесячную материальную помощь его внучке, дочери Ольге Александриной. Однако бабушка трехлетней Нади, которая несет юридическую ответственность за девочку, не может получать эти деньги, пока на ребенка не будет оформлена государственная пенсия по утере кормильца. В это время активисты по-прежнему настаивают на запрете мигалок. За год со времени трагедии на Ленинском проспекте случился целый ряд автомобильных аварий с участием крупных чиновников и бизнесменов. Последнее скандальное ДТП произошло на Рублевском шоссе. БМВ полпреда президента в Госдуме Гарри Минха, за рулем которого находился его водитель, выехал на встречную полосу. В результате столкновения водитель погиб, а Алена Ерош, которая управляла автомобилем «Опель», была госпитализирована. Сразу после аварии родственники пострадавшей девушки сообщили о произошедшем в СМИ. Свидетели выступают за то, что именно автомобиль «Минха» выехал на встречную полосу, однако судебные разбирательства затягиваются. Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу. Завтра должен быть окончательно утвержден календарь очередного чемпионата России по футболу. И напомню, что в этот раз в связи с переходом на систему осень-весна, этот чемпионат будет проводиться не в два, как обычно, а в три круга. О преимуществах новой системы я беседую со спортивным журналистом Олегом Винокуровым.
Ну, дело в том, что история футбола знает многое, и на самом деле уже в некоторых странах это происходило. Такие переходы проводились. Ну, самый яркий пример – это, естественно, Украина, которая, боюсь сейчас точно сказать, когда, но лет 10 примерно назад перешла на эту систему, ну, потому что там ведь Валерий Васильевич Лобановский тогда руководил, ну, можно сказать смело, руководил футболом в целом, учитывая просто авторитет этого специалиста. Ну, а он, как известно, с давних пор, еще там с 70-х годов, был сторонником перехода на систему осень-весна в советском чемпионате. Но тогда он был в меньшинстве, к нему не прислушивались, а вот после распада Советского Союза, когда его влияние на Украине, естественно, было беспрецедентным, скажем так, ему удалось довольно легко убедить футбольные власти в необходимости такого перехода. Ну вот это и произошло на Украине. Естественно, это самый яркий пример. Ну, раньше такие переходы осуществлялись и в некоторых странах Восточной Европы, и Северной Европы. В общем, это нормальный путь. Ну, единственное, что здесь можно было избрать какой путь? Провести не трехкруговой чемпионат, а наоборот один усеченный, один чемпионат в один круг. Сразу в полгода, чтобы он завершился, вот, допустим, этой весной, а тогда уже следующий чемпионат прямо так бы и начался осенью 2011-го, закончился весной 2012-го. Но это менее предпочтительная система, потому что тогда получалось бы, что вот эти весенние чемпионы, то есть команды, которые выигрывали этот усеченный чемпионат, они бы не получали мест в Еврокубках. Поэтому Российский футбольный союз, я полагаю, в данном случае принял правильное решение провести вот этот продолжительный трехкруговой чемпионат 2011-2012.
Скажите, а вы сторонник перехода на новую систему?
Конечно, я издавна был сторонником перехода, и, в общем, эта же идея возникла, ну, еще задолго, скажем так, до моего прихода в спортивную журналистику, да и вообще, примерно я ровесник этой идеи, потому что как раз в середине 60-х годов она и возникла. То есть в то время, когда советские клубы начали участвовать в европейских кубковых турнирах. Ведь именно поэтому разговоры-то все и начались. Что вот если мы хотим теперь влиться в футбольную Европу, на равных конкурировать конкурировать с европейскими клубами, то мы должны поставить себя в равные с ними условия, то есть привести наш календарь в соответствии с европейским календарем. Вот тогда и пошли все эти разговоры, и я уже, собственно, начинаю путь в спортивной журналистике, уже успел проникнуться этой идеей, естественно, всю свою сознательную, так сказать, жизнь ратовал за это.
Ну и в чем ее главные преимущества?
Ну, главное преимущество, как я уже сказал, именно в том, что сроки календаря, они приводятся в соответствие с календарем европейским. То есть совпадают все трансферные окна. Ведь сейчас очень важный момент, именно когда FIFA и UEFA их жестко регламентируют. То есть дается определенный срок на осуществление всяких трансферов в межсезонье и внутри сезона. Причем в межсезонье окно же больше, чем внутри сезона. А получается, что как раз в России то, что в Европе предсезонное трансферное окно, в России это, так сказать, внутрисезонное трансферное окно. То есть оно должно быть уже, чем в Европе. А то же самое наоборот, когда в России зимой очень большое предсезонное трансферное окно, оно даже слишком большое для того, чтобы нормально, ну, скажем так, обмениваться игроками с Европой, потому что там оно как раз короткое. Это первое. Второе, это, естественно, нормальный тренировочный, ну, просто рабочий цикл для футболистов, которые, например, при нынешней системе всегда приезжают в сборную в совершенно разном состоянии из клубов российских и из клубов европейских. Потому что, получается, одни только начали сезон, еще не набрали оптимальную форму, у других, наоборот, разгар сезона, и они, что называется, на ходу. И во время матчей сборных это очень четко вообще ощущается, просматривается и чувствуется. Поэтому здесь нельзя говорить о том, что вот эта система дает какие-то, ну, просто совершенно очевидные преимущества, которые позволят российскому футболу совершить гигантский качественный скачок в ближайшее время. Естественно, это не так, потому что сама система ничего не обеспечит. Просто она приводит российский календарь в соответствие с календарем международным, а это уже шанс. Воспользуются российские футбольные руководители и вообще, так сказать, футбольный люд российский, воспользуются этим шансом или нет, это уже вопрос другой, естественно.
Ну и теперь непосредственно о календаре. Вот довольно часто приходится читать о недовольстве тренеров по поводу того или иного графика игр. Вот вокруг чего сталкиваются интересы при составлении календаря?
Ну, вы знаете, надо сказать, что на сей раз вообще все было достаточно спокойно, потому что календарь был так составлен, что только у двух команд, там у «Спартака» и еще у кого-то там возникли совершенно незначительные, ну это даже не назовешь там претензиями, ну просто им показалось, что вот чуть-чуть лучше вот где-то там один-два матча поменять местами, там поменять полями, но это были маленькие такие технические доработочки, что ли, не больше. Вот этим календарем все довольны сейчас, но просто другое дело, что мы же понимаем, сейчас его было легче составить, учитывая продолжительность сезона. Поэтому рамки тут такие достаточно свободные. Календарь был составлен легко, даже, может быть, слишком легко. Ну, в последующие годы, когда уже все вернется к нормальному годичному циклу, будет, наверное, посложнее, но, в общем, все это преодолимо. Это обычные, так сказать, рабочие трудности. Придавать значение высказываниям некоторых тренеров, которые всегда недовольны всем, по-моему, не следует. Ну да, у них такая манера. Они всегда недовольны судейством и всегда недовольны календарем, да и вообще они недовольны всем. Так что особенно не стоит прислушиваться к этим тезисам.
Это был спортивный журналист Олег Винокуров. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Десятки тысяч людей вышли сегодня на улицы столиц Туниса, Йемена, Бахрейна и Иордании, требуя политических реформ. В Сане, крупнейшем городе юга страны Адене, демонстранты требуют отставки многолетнего президента Али Абдуллы Салеха. В Ливии по меньшей мере 2 человека убиты, когда силы безопасности открыли огонь по демонстрантам в восточном пригороде Триполи. Ранее сообщалось, что огонь по участникам акции протеста ведется и в западных пригородах Триполи. ЕС, ООН и НАТО обсуждают возможные меры против властей Ливии, добиваясь началось прекращение кровопролития в этой стране. Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого. В Чечне в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Среди сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал. Сейм Польши единогласно принял резолюцию, в которой депутаты требуют от белорусских властей немедленного освобождения всех политзаключенных. В Ираке в столкновениях демонстрантов с силами безопасности погибли, по разным сведениям, от 2 до 5 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И в ближайшие несколько минут продолжаем программу «Время свободы». Сбывается ли пророчество Оруэлла о том, что старший брат следит за тобой? Возможно ли защита личных данных отдельного человека при повсеместном развитии цифровых технологий? Этим вопросом была посвящена дискуссия, прошедшая в Политехническом музее. На ней побывала Лилия Пальвелева.
При оплате покупки кредиткой, при пользовании интернетом и мобильным телефоном, попадая в общественных местах в объектив ведущий наблюдения видеокамеры, человек оставляет так называемый цифровой след. При желании можно установить, где он находился, где совершалась сделка и многое другое. Правовед и политолог из Германии Тило Вайхерт, принявший участие в дискуссии в Политехническом, приводит такой пример.
В том случае, если мы пользуемся поисковой машиной, будь то Google или какая-то другая поисковая система, мы забиваем туда, что нас интересует, и, исходя из этой информации, могут быть собраны информационные профили обо мне, как о частном лице. Точно так же составляются профили по социальным сетям, по блогам, по форумам.
В связи с этим, сообщает Тило Вайхерт, в ФРГ было принято базовое право на информационное самоопределение.
Федеральный конституционный суд Германии заявил, что любой человек имеет право сам определять, кто, при каких обстоятельствах, что будет узнавать обо мне. То есть я должен знать о том, что обо мне знают другие люди или какие-то организации. Я должен сам определять то, как эти знания распространяются. Кроме того, было сказано, что данные должны собираться только для той цели, для которой они собираются, и обрабатываться только для той цели, для которой эти данные собираются. То есть это означает, что если какой-то орган собирает информацию, эти данные не должны передаваться другим органам.
Это в теории. На практике конфликтные ситуации все же возникают.
В Евросоюзе и в Германии было выдвинуто требование, чтобы данные о всех телекоммуникационных соединениях собирались и хранились в течение полугода. В интересах полиции. Полиция заявила, что это необходимо для защиты от терроризма и от преступности, поскольку террористы пользуются смартфонами, интернетом и телефонами, а также другими электронными средствами коммуникации. Эти планы контроля были остановлены германским конституционным судом с аргументацией, касающейся того, что это ограничивает в значительной степени права гражданина.
С другой стороны, сообщает Тило Вайхерт, законодательство его страны направлено на обеспечение прозрачности и доступности информации. Но что же в России, говорит генеральный директор лаборатории интеллектуального анализа данных Иван Бектин.
Наш закон, который определяет публичность информации на государственных сайтах, он весьма ограничен, и той процедуры, которая есть во многих развитых странах, как в Европейском Союзе, в Германии, по возможности запроса тех или иных документов от госорганов у нас не предусмотрено, либо очень сильно затруднена. То есть даже если какие-то возможности есть формальные, они очень сильно ограничены по факту. Следующее – это к вопросу о приватности. У нас есть несколько тысяч государственных веб-сайтов. При этом только на единицах из них есть упоминание об условиях использования и о том, какая информация собирается о пользователях данного сайта, то бишь о гражданах. Это тоже напрямую противоречит всему тому, что происходит в большинстве развитых стран. поскольку и там, как правило, всегда очень четко ограничено, есть законы, которые приняты, есть нормативные документы, и очень много примеров, когда с официальных сайтов США снимались внешние счетчики с веб-сайтов, такие как Google Analytics, просто по той причине, что правозащитники считали, что это нарушает приватность граждан.
По словам Ивана Бектина, российский закон о персональных данных на практике в ряде случаев противоречит нормам других законов.
Например, закон, который касается раскрытия информации о публичных закупках, электронных аукционах, и при этом в законе есть прописанная публикация обязательно ряда документов всех участников торгов, но при этом на торгах публикуются, в частности, те документы, которые скрывают личные данные персон, представляющих организации на этих площадках, а также руководителей организаций. Эта информация раскрывается, и ничего не сделано до сих пор, чтобы это предотвратить. И вот основная проблема всего, что происходит у нас, это бессистемность.
Как считает Иван Бектин, в России нет пакета законов, которые бы определяли цифровое будущее страны, то есть возможность индивидуального доступа к информации и одновременно защиты от утечки определенного рода информации. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 52 минуты. Второй информационный час нашей программы завершает вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
В четверг крупнейший мировой автопроизводитель Toyota была вынуждена объявить очередной отзыв автомобилей для того, чтобы устранить дефект педали акселератора. На этот раз Toyota намерена заменить коврики в более чем 2 миллионах Lexus'ов, внедорожников Highlander, RAV. Эти коврики, по словам представителей корпорации, могут препятствовать нормальной работе педали, что в редких случаях приводит к резкому набору скорости. Toyota, отличавшаяся безупречной репутацией в том, что касается качества ее продукции, никак не удается восстановить эту репутацию после катастрофического 2009 года, когда американские власти заставили Toyota признать факт продажи бракованной продукции и начать массовый отзыв автомобилей. Этот отзыв разросся до 12 миллионов машин по всему миру. На этот раз представители Федерального управления по безопасности на транспорте выразили надежду, что данной акцией Toyota будет подведена черта под эпопеей бракованных педалей. Американские ученые не могут объяснить трагедию, разыгравшуюся в водах Мексиканского залива, массовую гибель детенышей дельфинов. За месяц на побережье залива были обнаружены останки 60 морских млекопитающих. Большинство жертв – новорожденные или мертворожденные дельфины. Ни с чем подобным специалисты не сталкивались. Первое, ничем не подтвержденное пока подозрение, падает на нефть, выливавшуюся в залив в течение 3 месяцев из подводной скважины. Но для поиска возможной связи требуется проведение разнообразных тестов, которое займет немало времени. По словам специалистов, дельфины – одни из наиболее чувствительных к загрязнению воды представителей морской фауны, поскольку они находятся вверху так называемой пищевой цепи. Они питаются рыбой, моллюсками, кальмарами, осьминогами, им не удастся избежать заражения, если заражена подводная среда. А несколько дней назад независимая группа исследователей заявила о том, что огромное количество нефти осело на морском дне. Эти исследователи оспаривают официальные данные, согласно которым большая часть нефти была благополучно поглощена морскими микробами, и заражение морской среды оказалось незначительным. В четверг губернатор Висконсина отдал полиции приказание отыскать и припроводить на рабочее место 14 штатных сенаторов, которые улынивают от работы. Демонстративная акция губернатора успеха не принесла, прогульщики оказались вне досягаемости полиции и властей Висконсина. Но этот эпизод привлек новое внимание к необычному политическому противостоянию, рассказывает Евгений Аронов.
14 депутатов Верхней палаты легислатуры штата Висконсин, блокируя принятие закона, урезающего льготы и привилегии профсоюза госслужащих, уже неделю не являются на заседании Сената, не позволяя законодателям проголосовать за законопроект по причине отсутствия кворума. Более того, во избежание насильственного привода в Сенат под полицейским конвоем, они перебрались в соседний штат Иллинойс, где их принял губернатор-однопартиец Патрик Квин, заявивший, что Иллинойс поощряет туризм. В Пример висконсинцев оказался заразительным, и 40 законодателей демократов из штата Индиана, где республиканский губернатор пытается решить сходные бюджетные проблемы тем же путем, что и коллега в Висконсине, тоже бежали в Иллинойс. Руководство Демократической партии Индианы предложило оплатить им командировочные, но беглецы отказались и проживают в гостиницах в изгнании за свой счет. Некоторые получают из дома продуктовые и вещевые посылки. Висконсинские сенаторы не нарушают никаких уложений, они действуют в строгом соответствии с положением о кворуме, исходя из своих стратегических соображений, считает профессор политологии Нью-Йоркского университета Стивен Брамс. В политике все законные средства хороши, заявляет он. И если у оппозиции нет иного способа заставить большинство прислушаться к ее доводам, то сгодится и бегство от кворума, по сути, мало чем отличающееся от иных тактических уловок и проволочек, которые демократическая система предоставляет меньшинству в законодательных органах. ВОЗ не сдвинется с места, если стороны не придут к компромиссу, замечает нью-йоркский профессор Стивен Брамс. Непринятие бюджета чревато прекращением работы госучреждения Висконсина. А поскольку мысль о подобном исходе отвращает избирателей, они вынудят соперников договориться. Возможно, к исполнению служебных обязанностей сенаторов-прогульщиков заставит вернуться правило, экстренно одобренное республиканским большинством. Висконсинские сенаторы запретили перечислять зарплату на банковские счета тех законодателей, которые пропустили два или более рабочих дня за время одной сессии. Несознательные, чтобы получить свое жалование, обязаны лично явиться за чеком в зал заседания Сената, откуда им не удастся уйти, не проголосовав.
Этой корреспонденции Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема обсуждения в следующем часе – почему президент Дмитрий Медведев уволил сразу несколько высокопоставленных сотрудников органов внутренних дел. Своих должностей лишились, в частности, 7 генералов и 1 полковник. Эксперты размышляют о том, можно ли считать вот эти последние кадровые решения российского президента началом некой радикальной реформы в правоохранительных органах. Мы поговорим на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ливийский кризис. Готовы ли вмешаться Соединенные Штаты?
Комментарии экспертов.
Министр иностранных дел Грузии о милитаризации оккупированных территорий.
В блогах Свободы.
Кристина Горелик. Еще раз о секретах Ассанжа.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.